Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». В 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей, был установлен новый праздник – Международный день защиты детей. Но никакие новые праздники, ни указы и постановления не могут вернуть брошенным детям родителей, сделать сирот счастливыми, дать приют беспризорникам. Но, слава Богу, живут на земле люди, которые без всяких указов и постановлений просто заменяют таким детям родительский дом. Сегодня наш рассказ о них. Наш гость – директор и духовник православного детского приюта «Покров» в деревне Яковлево Московской области священник Виталий Ткачев. Никто никогда не сможет заменить брошенному ребенку родителей. И никакой самый комфортабельный приют не станет им родным домом, если там не будут работать люди, которые умеют любить чужих детей. А если такие люди есть, то дети уже не одиноки.
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Писателем.
Я хочу быть строителем.
Я мечтаю стать учителем по математике.
Я хочу стать врачом.
Я мечтаю стать игуменей.
Кто мне поможет на кухне убрать?
Опа! Я!
Всего 8 лет назад эти дети не только не мечтали ни о каких профессиях, они вообще даже не догадывались о том, что бывают семьи, где родители не пьют, не бьют своих детей, где можно досыта поесть.
Мама пила водку, там, курила.
А ты маму помнишь свою?
Ну, я зовут тетя Таня.
А ты помнишь вот ее лицо? А здесь тебе нравится?
Да.
У тебя друзья есть?
Конечно.
С кем ты дружишь особенно?
С Никитой, с Антоном, с Таней, с Олей, с Сашей, с Ксюшей. Ну все у меня тут друзья.
Он был таким маленьким рыженьким красавчиком. Любит очень петь, выступает. Такой мальчишка интересный. Недавно ему воспитательница говорит в разговоре: «Мой ты Вадим». Он говорит: я не ваш, я государственный».
8 лет назад в подмосковную деревню Яковлево приехала семья молодого священника Виталия Ткачева. Он окончил Коломенскую духовную семинарию. Жена Екатерина и Антобогословский православный институт. Изучала древние языки. Приехали с двумя детьми – 2-летним Никитой и годовалой Настей. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, где предстояло служить отцу Виталию, представлял собой сруб – стены и крыша. А дом, где сейчас разместился приют – остатки заброшенного клуба.
Когда нам его отдали, глава Десенского поселения сказал: «Батюшка, ну все равно за него никто не возьмется, такая разруха. Ну, там комнатку отгородите, что-нибудь сделайте, там какую-нибудь воскресную школу». Ну, батюшка сказал: «Нет, мы комнату не будем отгораживать, а мы будем искать возможность восстановить все».
И восстановили и храм, и дом. Вместе с храмом росла и семья отца Виталия. Аня, Палаша, Кузьма, Наталья. Через какое-то время пришлось восстанавливать неподалеку еще один храм – Никольский. А еще пришло решение организовать детский приют.
Вы знаете, я сейчас оглядываюсь назад и прихожу в ужас, как мы могли, маленькие дети. А я пела на службе. Да, то есть я приходила на клирос с детьми, один в коляске, двое бегают, мешаются. Мы с одной женщиной пели. Потом приходили домой, готовили ужин. И как-то, вы знаете, оглядываясь назад, вот сейчас я бы испугалась, наверное. Может, постарела. А тогда мне 29.
Меньше всего этот приют похож на приют. Здесь все как в хорошей семье. Старшие помогают младшим. Кроме школы дети занимаются еще пением, рисованием, хореографией. Много путешествуют. И очень ждут своих родителей.
У нас в гостях директор и духовник детского православного приюта «Покров» священник Виталий Ткачев. Здравствуйте, отец Виталий.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как родилась сама идея создания такого приюта?
У нас
В один прекрасный день, точнее вечер, на приходе появилась женщина с двумя маленькими детьми. С ней была сложная ситуация. Папу выгнал из дома. Сама она была из далекого Владивостока. Некоторое время поскиталась и прибилась к нам. И вот мы с ней нянчились, наверное, в течение там 2 месяцев. После этого был долгий период оформления. Мы были первой московской епархией, кто оформил официально социальный реабилитационный центр.
То есть фактически вы создали центр для одного человека с двумя детьми сначала?
Это был толчок, такой толчок. А потом дети появились практически сразу. То есть как только появилось жилье, как только появились люди, которые могли их приютить.
Слушайте, отец Виталий, как вы на это решились? Вот скажите, пожалуйста, вот я себе представляю ситуацию. Приходит какая-то женщина из какого-то далекого Владивостока с двумя детьми, рассказывает какую-то историю, которой надо поверить, например, да? Вот. И ставит человека, священника, перед фактом изменить, в общем, уже сложившуюся атмосферу в храме, приходской жизни, то есть поменять жизнь. Многие очень люди как-то, они, ну, испугались бы, наверное, они сказали, ну, вообще-то это ваши проблемы, ну, вообще-то мы другим делом занимаемся. Вот как на это решиться?
Наверное, были готовы к этому все-таки внутренне. То есть Господь, наверное, послал все-таки. Вот, и была какая-то готовность помогать людям, помогать что-то делать. И вот тут подвернулась вот эта вот семья.
Удача такая.
Да-да-да.
Отец Виталий, а как дети попадают в ваш приют?
Одна из первых девочек вот попала по направлению комиссии по социальной работе Московской патриархии. Ее мама просто бросила на вокзале, уехала, подобрала женщина, которая, не знаю, куда обратиться, но, будучи верующей, обратилась в патриархию, ее направили к нам. Эта девочка до сих пор у нас в приюте, хотя со временем нашлась ее мама. Мама стала брать ее на каникулы домой. Некоторые дети по направлению органов опеки попадают. Есть такой замечательный городок, Шахты, в Ростовской области, где вот была необходимость определить детей в какое-то учреждение, но не лишать родителей родительских прав, потому что не готовы были. И мы, как социальный реабилитационный центр, можем взять таких
из
детей.
Из такого далека просто, совсем да, другого края России.
Да-да-да. Из Подмосковья несколько девочек. У нас в основном
девочки. Сколько детей у вас?
У нас сейчас 16 детей.
А всего через их руки прошли 50 детей. И у каждого совсем не детская судьба. Наташа, Саша и Ксюша в приюте уже 4 года. Саше 9 лет, Ксюше 8.
Александра, которая говорила, что хочет стать игуменей, она, у нее действительно игуменский характер. То есть как-то вот организовать людей, влияние свое проявить, не составляет никаких трудностей. А младшая сестренка, она более мечтательная такая, Ксюшенька. Вот она сказала, я хочу стать поэтом. Она об этом не думала никогда. Но ее натолкнула на этот мысль наша учительница музыки. Ксюша моментально схватывает слова. Она очень любит уединяться, писать письма. Маме своей часто письма пишет, показывает. Вот, отправьте. Для них, конечно, мама это такое святое понятие, которое греет их душу. Вот, мы никогда ничего плохого о родителях не говорим. Если есть возможность, они даже связываются с родителями. Вот, вот эти ребятки с Ростовской области. Правда, если это происходит часто, то детям тяжело. Тяжело. Воспоминания о доме. Вот я прошу, Наташ, ты как-то сказку сохраняй. Вот, ну, помогай девчонкам, чтобы они сильно не тосковали. Вот она им как мама.
Наташа 17. После школы собирается поступать в педагогический институт. Их привезли сюда больных из государственного детского дома.
Сначала сказали в санаторий, потом сказали, что православный приют. Вот как представила, что надо там перед едой молиться, в храм ходить каждое воскресенье. Для меня немножко это было так шокирующе. Просто как-то не представляла себе этого всего. Потом как-то все это привыкла, и даже как-то без этого уже как-то нельзя, уже как-то необходимость такая вот появилась даже. Вот. Думаю, что это промысел Божий, да. Слава Богу, что мы сюда попали. меня мама с папой 6 лет развелись, когда мне было 6 лет. Вот. И мама сошлась с отчимом, вот Сашей, с Сашкиным отцом. И он был, ну, такой заботливый, хороший. Вот. Но если он выпивал, ему стоило одну рюмку выпить, то это все. Это он начинал, то, что я не родная дочь, начинал меня бить, там, маму. Вот. Я убегала из дома. Вот. Тяжело было. Потом Саша и Ксюша подросли. Вот. Его посадили потом в тюрьму. Он свою сестру убил. Мама не приезжает, потому что очень далеко. И она все равно продолжает выпивать. Вот. Ну, далеко очень ехать. И она пишет письма, иногда звонит. Вот. Так общаемся. Обиды у меня нет. Думаю, что это... Ну, все в руках Божьих, знаешь, так, ну, конечно. Я поначалу, конечно, обижалась, то, что такая ситуация, да, то, что вот такие даже мысли были, то, что вот, мама нас не любит, и ей все равно, как бы, что мы здесь. Ну, потом я просто поняла, что мама нас любит, но она сама не может справиться со своей бедой. Так, я, конечно, скучаю, все. Хотелось, чтобы как-то все было там получше. Но так, чтобы там постоянно находиться, уже нет. Уже просто начинаешь взрослеть и смыслить, вот, если приедешь туда, что будет? Что будет? Что ждет? Вот, как это все обернется? Уже по-другому. Нет. Ну, нет.
В вашем приюте есть и сироты, у которых нет родителей, а есть такие дети, у которых все-таки родители есть. Удавалось ли как-то восстановить семью для этих детей? Бывали ли случаи, когда родители все-таки могли забрать своих детей и дать им настоящее семейное воспитание благодаря вашему приюту?
Из детей, которые у нас жили, которые воспитывались, уже многие вернулись в семью, потому что мы не только берем детей, которые лишены родительской опеки, но и помогаем в каких-то трудных ситуациях. Например, многодетная семья в подмосковном городе, у них сгорел дом, погиб маленький ребенок, и просто они оказались на улице, искали место, где хотя бы как-то что-то быть. В конце концов, из 8 детей 4 оказались у нас, младших, а старшие с папой, с мамой восстанавливали дом. В течение года они его восстановили, дети уехали домой. У нас сейчас 2 девочки, которых родители хотели лишить родительских прав. Родители не решили родительских прав, они как-то пришли в себя. И сейчас эти девочки живут у нас, на каникулы ездят к своим родителям, общаются с ними, и все идет к тому, что они вернутся в семью.
Ну, слава Богу. Но для того, чтобы заниматься таким серьезным делом, нужно специальное образование, нужен большой опыт педагогический, психологический, нужны люди, которые, ну, отдали бы этому свою жизнь. Откуда все это берется?
Хорошая семья, она ведь не из образования состоит, не из того, чему человек учился, а именно из личности самого человека. Поэтому те люди, которые у нас занимаются детьми, они и подбираются по личностному критерию, насколько они могут быть добры с детьми, насколько они могут дать им какое-то положительное воспитание, насколько они могут заслужить их доверие. У нас очень серьезный отбор и в самом начале, и сейчас. То есть, если я вот как-то посчитал, на 1 вакансию, которая у нас была, у нас ушел человек, нужно было взять воспитателем. Мы из 30 кандидатов выбрали 1 человека. То есть...
Слушайте, ну вас просто, так сказать, как в хороший банк, а мы... на одно место. Mm-hmm. Что у вас такие большие зарплаты там или какие-то особые условия для работы, если к вам так вот просто идут люди, просто толпами, если я так понимаю?
Зарплаты у нас невысокие. Мы просто долго выбирали.
Это эти дети, лишенные родительской любви, которые в жизни часто видели жестокость, слышали самые мерзкие там слова брани, чего только в их жизни не происходило. А вот с ними Легко говорить о любви, о Боге, о каких-то таких вещах, которых они никогда не знали?
Говорить, может быть, и легко, труднее показать самой жизнью, что такое Бог в нашей жизни. Но мы стараемся, в первую очередь, отогреть детей, как-то заслужить их доверие, уважение, а потом уже как-то начинать воспитывать, прививать какие-то моральные принципы, духовные какие-то.
Отзываются дети на это?
Дети отзываются, очень хорошо отзываются. То есть буквально месяц, два, три уходит на то, чтобы ребенок как-то уже отогрелся немножко, согрелся.
Месяц, принял. Два, три – это совсем небольшой срок.
Совсем небольшой срок, да. Мы сами были удивлены, когда первые дети вот такие сложные, как вот к нам приехали из Ростовской области, они были на самом деле такие затравленные, больные все, с определенным такими вот уже опытом по приютам, по детским домам жизни. Вот, они приехали, буквально через два месяца мы увидели, что такой огонек у них в глазах, что у них такая появилась радость жизни, появилась какая-то такая вот.
Тут у нас черепахи живут.
Черепашки. Черепашонки.
Она такая пугливая у нас.
Попугай живет. У нас в комнате тоже есть.
Как его зовут?
Это Яша. Это комната моя. Мы тут живем с Таней. Тут у нас шкаф, полочки. Иконки. Кровати. Здесь Таня спит, а здесь я. Тут это, ну, тут основа.
Бывают, малыши спят.
Тут у нас вещи висят.
Храмные, то есть.
Храмные и праздничные.
Оля, а ты сколько живешь здесь уже?
2 года.
Мама к тебе приезжает?
Да, приезжает. Когда она забирает домой на каникулы.
Я думаю, хочу и к маме, и здесь хочу остаться.
А мама приезжает?
Он не может. Может быть, Бог даст, приедет.
А ты молишься за маму?
Да.
Часть детей, живущих и живших в приюте, были крещены в детстве, еще в той, прошлой жизни. Многих окрестил уже в приюте отец Виталий. Но главное, что именно здесь они пришли к Богу. И поняли, что для Бога нет людей пропавших, есть упавшие, которым Господь дает возможность подняться.
У самого, как я знаю, 6 детей. Им нужна ваша забота, внимание. А детский приют, я понимаю, сколько времени, сколько сил и сколько вашей любви он отнимает. Ваши собственные дети не стали беспризорниками из-за этого?
Вы знаете, у нас немножко по-другому. Я не на работу хожу в приют. Это наша семья. Это наша жизнь.
А где находятся ваши дети в этот момент?
Они чаще бывают в приюте, чем дома.
Ваш приют напоминает большую дружную семью. Как вам удалось объединить вот таких разных детей и разного возраста, и разной судьбы? В чем секрет?
Секрет, наверное, в том, что мы сразу отказались от идеи учреждения, модели приюта. Мы решили, что лучше семьи все-таки, наверное, для детей ничего не будет.
Ну, слава Богу, я рад, что Господь всегда является вашим помощником и покровителем. Спасибо большое, отец Виталий, за то, что вы нашли время и пришли к нам на беседу.
В начале этого года патриарх Кирилл поручил синодальному отделу по церковной благотворительности и социальному служению ознакомиться с ситуацией во всех приходских и монастырских детских домах и приютах. Но это не инспекция в прямом смысле слова. Главная задача, которая поставлена перед проверяющими, постараться понять, как можно помочь людям, которые решились на это тяжелейшее служение, избежать ошибок. И как можно помочь детям сохранить свои души, а в дальнейшем адаптироваться в обществе, создать свои семьи и научиться любить тех, кто в свое время бросил их на произвол судьбы.
Для них уже открыт путь через церковь в это общество. Они знают, где бы они ни жили, как бы они там, как бы им трудно ни было, они могут обратиться в ближайший храм, они найдут понимание и поддержку среди священнослужителей. То есть для них священнослужители не являются каким-то непонятным миром, и церковь, и православные люди не являются какими-то чужими. Они для них являются теми, их сторонниками, их там помощниками.
Церковным приютом нелегко. И прежде всего материально. Существуют они в основном на пожертвования и небольшие разовые вливания. В то время как на содержание одного ребенка в государственном детском доме ежемесячно выделяется 46 тысяч рублей.
Мы очень нуждаемся в помощи государства, потому что на самом деле вот это представление о том, что мы делаем приюты церковные или школы церковные для себя, это неправильно. Мы это делаем для общества, потому что мы общество, и церковь – это общество. Это не батюшки, это не священнослужители там, или монашествующие. Церковь – это мы с вами. И эти приюты, они нужны и нам с вами.
По статистике, сегодня 400 тысяч детей предоставлены улице. А там и проституция, и воровство, и наркотики.
Я многодетная мать, я задаюсь вопросом, а как же будут жить мои дети? И я понимаю, что жить-то они будут с теми, кто сегодня на улице. И мои мальчики должны будут жениться на ком-то. И мои девочки должны будут выйти замуж за кого-то. В первую очередь, эта работа нужна обществу, которое, к сожалению, не может позаботиться по какой-то причине об этих детях. Если мы не приложим к этому руку, не приложим к этому свое сердце, то, к сожалению, вот мы получим то, что имеем сегодня.
Наша передача подошла к концу. Все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте Седмица.ру. До встречи через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь.